1484. Труды Рабаша, второй том, 1484 страница, 33 послание. Получил письмо я от внука твоего, в котором он задает несколько вопросов. Мы начнем с абзаца, и вот известно это. И известно, что главное — это радость. Но нужно понять, что какое значение этой радости, как сказано, и возрадовал, что это вызывает, и почему нужно восхвалять работу в радости, как написано, и работал ты в радости, и можем понять понятие радости в этих проявлениях, как сказал мой отец-учитель, дающий ему все пути мира, но получает от этого он только средства и инструменты для духовного продвижения. Мы видим, что люди прилагают усилия целыми днями, кто в работе, кто в торговле, и весь день человек ждет, пока придет время, чтобы он смог вернуться домой и хорошо поесть, и провести хорошо время с домочадцами, детьми, или же тот, кто уходит за море и страдает в работе, и страстно желает того момента, когда сможет вернуться домой, и когда видит, что время возвращения домой приближается, то радость начинает стучать в его сердце. И тогда то стремление, которое все время есть у него, добраться до цели, возвеличивает саму цель. То есть он чувствует, что стоит приложить все свои силы только для того, чтобы смог вернуться домой и насладиться. Иначе же, если бы не приложил усилия, то не было бы у него чем насладиться дома, потому как дом был бы пуст, и не мог бы он наслаждаться. Таким образом, здесь есть две вещи. Первое — хорошая трапеза, или же много денег у того, кто приходит из-за моря. Второе — стремление прийти к цели. И можно сказать, что если бы можно было взвесить удовольствие на весах, то можно было бы сказать, что если удовольствие от трапезы или же от того, что человек привозит деньги из-за границы, весит 1 килограмм, то страстное желание того, что целый день желает вернуться домой и хорошо покушать, может увеличить удовольствие настолько, что оно будет весить 100 килограмм. Так же, как здесь, тот, кто стремится вернуться домой с деньгами, которые заработал за границей, это желание безмерно и безгранично увеличивает удовольствие, а увеличение удовольствия соответствует только лишь величине стремления, а величина стремления растет пропорционально приложенным усилиям. То есть, если человек тяжело работает и, соответственно, этому страдает, то тогда сами эти страдания приносят ему огромное стремление освободиться от них и прийти к вожделенной цели. А вся жизненная сила, которая есть у него, в то время, когда он испытывает страдания, она только от предвкушения будущего, то есть от того, что он чувствует, что еще немного, и приблизится время, когда он сможет вернуться домой. И в соответствии с этим получается, что если есть у человека хорошая трапеза или же много денег, для которых он не приложил усилий, то тогда он вкушает удовольствие только в соответствии с первым уровнем, то есть в размере 1 килограмма. А тот, у кого есть усилия и стремления, получает наслаждение в размере 2 уровня, то есть уже сможет увеличить удовольствие в 100 и в 1000 раз. И не следует спрашивать, так как же на самом деле, ведь если есть удовольствие в трапезе и в деньгах, то какая разница, если есть страстное желание? Ведь трапеза и деньги — это вещи материальные. И как может быть, что усилия и стремления добавят удовольствие? А дело в том, что все упомянутое выше, и материальные, и духовные приобретения имеют одну природу. Потому как любое наслаждение, и материальное, и духовное, называется светом. А в свете у нас есть правило, что его невозможно постигнуть. То есть невозможно определить его собственную конечную форму, а только лишь посредством келим. То есть мы определяем форму света в соответствии со своими келим. А словом «келим», как известно, называется страстное желание к чему-либо. Таким образом, «келим» увеличивают свет. То есть не свет должен быть большим, а «келим» должны быть большими. И только если есть у человека много «келим», то есть больше стремления, то тогда ощущается больше удовольствия в свете. Поэтому даже в материальном не трапеза и деньги определяют величину наслаждения, а приложенные усилия и желания устанавливают величину наслаждения. И отсюда поймем вопрос о радости. Обычно тому, кто начинает работу на Творца, посылают посторонние мысли в процессе занятий Торой и молитвой. И это приносит человеку страдания. И эти страдания, они только в той мере, в какой человек хочет от них избавиться и изгнать их. А как изгнать эти мысли? Только посредством радости. То есть нужно, чтобы была у него уверенность в том, что он придет к желаемой цели, то есть сможет доставить удовольствие Творцу и стать его слугой. И необходимо рисовать себе воображение, как хорошо и приятно быть в тени царя, наблюдать его прелесть и посещать его дворец. Написано: «Творец веселится с праведниками». Конечно же, и я приду на эту ступень. И тогда он посмотрит на эти посторонние мысли, из-за которых терпит убыток, то есть не может быть среди приближенных к Творцу, и тогда у него уже есть место, чтобы взвесить определение, дать хорошую оплату праведникам и рассчитаться с грешниками. То есть значение света и тьмы. Получается, что в том размере, в котором есть у него страдания от посторонних мыслей, в этом же размере есть у него и радость, когда посещают его хорошие мысли. И если есть время, когда его не посещают никакие посторонние мысли, то он рад. А во время падения он должен получать жизненную силу и радость от будущего. То есть, когда Творец наконец-то смилостивится над ним и приблизит его к себе. И получается, что посредством посторонних мыслей он увеличивает трапезу, то есть то время, когда у него присутствуют хорошие мысли, и он может восхвалять и благодарить Творца за то, что он приблизил его к себе теперь. Получается, что главное в посторонних мыслях — это то, чтобы они дали человеку радость, то есть страстное желание. Когда же придет время, и он сможет служить царю без всякого изъяна? И тем самым посторонние мысли поднимаются, как сказано в книгах, что человек должен исправить эти посторонние мысли, приходящие к нему во время работы. И да поможет нам Творец, дабы удостоились мы работать на него в радости и добросердечности.
Да,
мой вопрос: есть несколько видов радости, или радость — это просто приподнятое состояние духа?
все беды и все радости имеют место, то же самое место, где проявляется счастье и радость, когда они соединяются вместе. Не может быть одного без другого, как свет и кли. А виды их, ну, в материальном мы знаем несколько проявлений, в духовном намного больше, глубже, шире. Мы даже не представляем, что может быть в духовном. Нам кажется, что все наши чувства, все впечатления — это все, что мы сейчас знаем. Нет, это совершенно не то. Невозможно описать, что открывается в духовном, какие еще возможности и все это насколько не подобно тому, что есть у нас сейчас.
Человек иногда испытывает радость, не знает почему. Как это к нему приходит? Вдруг у человека появляется приподнятое настроение. Откуда это исходит?
Не знаю. Пролетел какой-то ангел и коснулся его крылом. Коснулся уха. Я не знаю, ну что тебе сказать. Конечно, все исходит от Творца. Потому что хочет каким-то образом поработать с человеком и пробуждает в нем его, у него настроение. И тогда с таким человеком, если с ним Творец работает, он начинает распознавать, что делать, как делать. Нужно дать расчет с каждой минутой, с каждым состоянием, которое проходит с человеком, и стараться воспользоваться им как можно эффективнее. Главным образом, в хорошие времена, в нашем ощущении. Правильно ли я ими пользуюсь? Когда человек от страданий оторван, то здесь уж никуда не деться. Но если он получает благо свыше, и это... Но он пренебрегает таким процессом, то это уже нехорошо. Ладно? Да.
Что значит, что человек должен исправить посторонние мысли, которые приходят к нему в середине работы?
Ну,
как это я могу исправить посторонние мысли?
Ты исправляешь их тем, что ты соединяешься с группой еще сильнее. Если ты не соединен с группой, у тебя нет хороших мыслей. Это прежде всего. Прежде всего. И очень просто. Если человек в одиночку находится и оторван от окружения, и он не хочет вообще, он не направлен к тому, чтобы укреплять связь с группой, и привлекать свет, возвращающий к источнику, и быть как можно больше в этом, и отменять себя, и так далее, и тому подобное. Если он все время не находится в устремлении быть вместе со всеми своими товарищами, то все его мысли, кроме этой, называются чуждыми мыслями.
Скажем, если я вижу, что есть у меня посторонние мысли.
Странные или посторонние?
Посторонние. Что значит, что я соединюсь больше с товарищами? Как я могу направить свои мысли?
Если тебе дали такое желание и мысли вместе с посторонними желаниями, значит, ты должен воспользоваться сейчас состоянием. Во-первых, поблагодарить Творца за эти посторонние мысли. И над этим он дал тебе хорошую мысль, и тогда ты можешь правильное действие выполнить. И это действие, разумеется, ты выполняешь его силами, но вместе с ним ты поступаешь как-то. И это уже хорошо.
Это не приводит человека к тому, чтобы он требовал для себя, а не для товарищей.
Я не знаю, что значит потребовать для себя. Если человек требует для себя, он находится в состоянии животного, и он этим лишь привлекает себе удар для того, чтобы встряхнуться от него, приподняться над состоянием к состоянию, когда почувствовать необходимость вернуться в группу.
И после благодарности я должен снова вернуться к молитве.
Ты все время должен стараться быть соединенным с десяткой. Коротко говоря. Потому что если нет, то ты уже не на духовном пути.
Объединение между нами — это разве не требовать для товарищей?
Хорошо, да. Неважно какое. Но если ты в десятке, там, где ты находишься, там ты заботишься обо всем, что происходит.
Все отклонение, все усилия в том, чтобы человек был в молитве.
Да, но все зависит от десятки. Если молитва оторванная от десятки, это уже не молитва.
Что значит получать жизненные силы из будущего? Нужно что-то такое фантазировать себе, что будет хорошо? Это называется?
Нет, не нужно ничего фантазировать. Ты должен приподняться на уровень и до состояния, чтобы вся твоя жизнь зависела от десятки и от Творца. В центре десятки. И только так ты разрешаешь все состояние правильно. И это называется, что ты правильно направляешь себя в будущее. Хорошо? Ну, здорово. Все спокойны. Американец, хочешь спросить что-нибудь? Ну, все нормально, ты не обязан. Спокойно.
Есть здесь один отрывок. Я не совсем понял.
Прочти, что ты не понимаешь. Или скажи, что ты не понимаешь.
И тогда посмотрит на посторонние мысли, которые приводят его к этому убытку. И не может он находиться в чертогах царя, и тогда он может оценить, что значит дать доброе вознаграждение праведникам и наказать грешников.
Я не понимаю, что он хочет.
Второй абзац сверху.
И тогда посмотрит на все мысли. Ты где-то с середины начал читать. И нужно делать образ чего-то хорошего, приятного, в котором ты находишься, в царском дворце. И находиться в царском благе, в царском чертоге. Как сказано, что Творец развлекается с праведниками. И тогда нужно взглянуть на чуждые мысли, которые несут ему такой убыток. То есть он не может быть среди приближенных к Творцу, и тогда у него уже есть место, чтобы взвесить определение. И тогда он может взвесить, дать хорошее вознаграждение праведникам и рассчитаться с грешниками. То есть значение света и тьмы. Ну, так в чем вопрос?
Что значит оценить, взвесить это определение, дать хорошую оплату праведникам?
Хорошую оплату означает дать праведникам. Это находиться в царском дворце. Это в месте, где абсолютная отдача. В отличие от места тьмы, которое абсолютное получение. Так взвесь, сделай расчет, где лучше прилагать усилия. Где более выгодно находиться, в каком месте? Где я смогу больше отдавать через весь мир Творцу? Или лучше находиться в месте, где буду получать от всего мира и от Творца, и ничего за это не будет? Можно ли так сделать? И тебе дается такое. И тогда скажи, что ты предпочтешь. Ну, нашел ответ. Есть вопрос.
My question is about correct prayer.
Мой вопрос о правильной молитве.
Вы
сказали, что если молитва не связана с десяткой, то она бессмысленна. Так что же называется молитва, связанная с десяткой?
Когда я хочу привести к тому, чтобы насладить всю свою группу подобно матери, которая наслаждает своего младенца. И этим я хочу насладить Творца, как наш Отец, и ничего кроме этого. Это называется через любовь к творениям, к любви к Творцу. Очень просто. Все завершается тем же самым образом. Образом десятки. Скоро вы увидите, насколько все творение, вообще все, говорит о том, как мы объединяемся в 10 свойств Адама Ришон. И это должно раскрыться всему миру. Хорошо? Ну ладно. Больше не о чем говорить. Но Гершин нам время заполнит. А, нет, еще есть кто-то, пожалуйста.
Throughout the article, the author is making mention of emotional states like the creator is human.
First of all, speak loudly and hold it close to your mouth. במאמר, הוא כותב פה כל מיני מצבים.
Он пишет в статье о разных состояниях, как будто у Творца есть разные человеческие чувства.
Так написано во многих местах, верно. В Торе тоже об этом написано. Что Творец сердится, он скрывает себя, он недоволен, он наказывает. Да, так написано.
Эти свойства, которые мы должны почувствовать, нет? Там-то Творец, это всего лишь сила, это не что-то живое, какой-то персонаж. Можно ли говорить об этих чувствах, которые мы должны ощущать, не давая какого-то физического образа Творцу?
Физического образа? Это свойство. Свойство отдачи и любви. Если ты не облачаешь это в какого-то человека, отличи, выдели в человеке, что означает любовь. Это что, висит в воздухе? Ты можешь сказать, это какие-то гормоны. Или всякое внутреннее ощущение, которое порождается химическими реакциями в теле. Да? В теле. А если без тела? Это какие-то силы? Это что это? Нет слова. Что это? Это свойство. Что такое свойство? Скажи сила. Сила без тела. Есть силы, которые действуют внутри тела. Есть силы без тела.
The force of creation, though, is everything.
Но это сила творения, это все.
Ну, верно.
Тело для силы творения — это тоже все.
Я не хочу говорить на таком уровне. Я не философ. И не с кем говорить о таких высоких словах. Это просто слова, которые только путают человека. Если ты хочешь заниматься Творцом, иди и обратись в университет. Они умеют разглагольствовать об этом. Или подожди, пока ты станешь каббалистом, и у тебя будет с ним контакт, и ты познаешь его. Тогда ты сможешь говорить. А пока спрашивать о нем я не хочу. Я не могу говорить о нем. Это бесполезно.
I guess the real question is because when I hear the article being read and I hear these points or these aspects, these attributes being spoke from the author, I feel that I'm hearing something that is almost philosophical and not otherwise. So,
мой вопрос о том, что когда я читаю статью, когда я слышу обо всех этих свойствах, которые их и излучают, это звучит философски.
Он может говорить пока все, что хочет. Это, ну, понятно. Человек, который не постиг, он так говорит. То, что написали каббалисты, они написали, исходя из постижения. Облачилась в них некая сила, свойство. Они почувствовали ее так в своем желании и только. И рассказывает нам об этом. У нас нет никаких более знаний вообще о том, что происходит в мире. Кроме как то, что человек чувствует, это у него и есть. Это называется, что нет ничего у судьи, кроме того, что видит его глаза.
So what helps me not get lost in that aspect, that philosophical garbage?
Что же может помочь мне не потеряться во всей этой философии?
Про мусор он правильно сказал. Может, его есть еще раз. Понятно. Передай другому американцу. Второму. Что, не хочет?
So earlier we were speaking of building a deficiency.
Прежде мы говорили о построении хиссарона.
What's the proper way to really embrace and scrutinize the darkness that this deficiency can come to something worth a true desire?
Мы здесь стоим, улыбаемся друг другу, все так прелестно, но как мы можем идти к категориям именно во тьме, чтобы нам двигаться по истинному пути? Но чтобы не причинить вреда товарищам, меня обвиняют иногда, что я обращаюсь к товарищам со стороны хиссарона, какой-то критики.
Не думай, что ты действуешь, что ты делаешь что-то плохое. Все уложится. Все неверно. Если ты запутался в учебе, то это не страшно. Проблема только, говоришь ли ты что-то плохое о самой группе, о товарищах, о их пути, о цели. Если ты понижаешь их состояние, в котором они хотели бы его почитать и поднимать как можно выше. То есть о величии цели, величии Творца, величии группы, величии методики, чтобы все это было более и более уважаемо. Если ты не действуешь против этого, а ты сам так, не то, не все чувствуешь, но они тебе помогут тогда. Только быть осторожным, не спускать их. Как только ты действуешь к их падению, тогда тебе нет места в группе.
Тов.
Ладно.
Кен.
Да.
Рав, айом ла мивгашим шел асирьот ахэ сауда, ты мацеш...
Рав, сегодня встреча десяток после трапезы. Вы рекомендуете, чтобы задали вопросы семинара или что-то другое?
Не знаю, вы скажите мне, вы уже много раз собирались с вашими десятками. В самых разных видах и разных, с разными вопросами, темами. Скажите вы, что вы предпочитаете? Я свои десятки строю в определенном продвижении, чтобы подойти к делу под разными углами, на каждом семинаре. И семинары, которые происходят один за другим. Я проверяю вас, как прощупывают гуся, когда его откармливают. И есть продвижение. Да, на самом деле, слава Богу, за последних несколько недель мы сделали хороший подъем. Ну вот, и тогда вопрос... Я не знаю. Я боюсь, что если вы начнете сами, если вы хотите подготовить семинар, можно было об этом позаботиться заранее. А если нет, я думаю, что лучше всего вернуться, повторить то, что мы прошли. Вы можете включить пластинку и прослушать вопрос, а потом еще раз ответить, и сами увидите, насколько все по-другому. В духовном не бывает повторений. А кроме того, можно не сегодняшний семинар взять, вчерашний, позавчерашний. Это все семинары, которые предназначены для построения, чтобы выстроить вас. Будем надеяться, что мы движемся к правильным пониманием, постижением. Главное, чтобы все это происходило внутри десятки. Вот этого не достает. Пока мы сидим здесь, мы как бы находимся в обсуждении. Каждый высказывает свое мнение. И не очень чувствуется, что мы соединены в то время, когда мы проходим вопросы. Мы не чувствуем, что учитель как бы бросил нас на центр стола между нами что-то, и мы все хотим решить это вместе. Так вот, мы просто копаемся в этом, стараемся разрешить вместе. Этого нет, такого совместного движения нет. А каждый так вот сидит и выражает свое мнение по вопросу. А это еще нужно исправить. Если вы можете как раз делать упражнения в этом направлении, не на саму тему, а по виду, стилю решения. Сами по себе вопросы не важны, а то, как вы соединяетесь, как вы объединяетесь, как вы требуете источник, где свет, как мы уподобляем себя ему или нет, что нам не достает еще для того, чтобы уподобиться свету. Вот это самое главное. И я очень хочу увидеть, что десятка, которая начинает работать, чтобы они начинали вместе, все сразу, начинали бы объединяться, начинали бы работать над вопросом. Один сказал, второй сказал, третий. Неважно, может, даже не по порядку или даже вперемешку. Главное, чтобы они заботились о том, чтобы вместе решить проблему, когда каждый добавляет другому. Не просто говорит, я добавлю к товарищу. Я слышал такое. Это противно. А я хочу, чтобы вместе это произошло. Этого пока, с этим пока проблема. Этому бы я порекомендовал на это обратить внимание и поработать с этим. Если вы сегодня, когда соберетесь вместе, поговорите об этом, что может быть лучше? Да.
Я понимаю, как приблизиться к этому состоянию.
То есть это мой совет.
Вы сказали как-то, что стоит встречаться десятками для того, чтобы подытожить неделю. Как, к каким состояниям мы приближаемся?
Можно и так, можно, это тоже можно. Важно, мы говорим об атмосфере, о том, что произошло на этой неделе. Не о конкретных вопросах сегодняшних или вчерашних.
Да. Есть здесь просьба от русского Кли. Владимир Ганеев спрашивает, у них это закрытый конгресс, закрытый шаббат, и он просит помочь направить их, как им провести этот закрытый шаббат.
Просто взять семинары, которые очень хотят, то, чем они довольны. Может быть, есть семинары более рациональные, более чувственные, более близкие им для понимания, для ощущения. Пройти их. И еще раз обратить внимание, как сейчас я сказал, это того, чего не достает. Объединение во время семинара над решением вопроса. Когда вопрос сам по себе не так важен, решение находится в объединении. И не важно мне, что я не понимаю вопроса. Важно мне, чтобы правильно его решить. Если мы соединимся, придет свет и даст правильный ответ, духовный ответ. Не разумны, когда мы стараемся как бы ответить вместе. В этом проблема. Это серьезная проблема, и пока я смотрю на десятки, и все еще нет, еще нет. Такой связи еще нет. И это проблема, над которой надо поработать. Ну, будем надеяться, что будем работать вместе и добьемся успеха. А пока мы должны двигаться в сторону трапезы. И удачи вам сегодня вечером на семинарах. Будьте чувствительны к связи. Когда эта точка начнет давать свет в связи между нами, в нашем центре, как мы раскроем, что она горит, что она так начинает светить. Ну, может, как малиновым цветом, а потом все больше и больше. Просто не разгорится до любви, пламени любви.